Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. В студии Алексей Красильников и Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Соответственно, с ответами, с комментариями или с мнениями обязательно сегодня определимся. С нами должен поделиться журналист и специальный корреспондент Аркадий Мамонтов. Есть несколько ключевых историй, которые развиваются и, соответственно, которые продолжаются, и их как раз и будем обсуждать. Аркадий, здравствуйте.
Аркадий Викторович. Добрый вечер.
Приветствую вас. Давайте начнем с коронавирусной истории. Благо, заболели впервые с конца мая в России, увы, более 9 тысяч человек. Есть разные опасения. В первую очередь, вот в этом, в общественном, наверное, пространстве, в общественном ключе. И, соответственно, я бы хотел ваше мнение здесь узнать. Как вы оцените освещение в СМИ, освещение в блогах? Вот эта вот информация, которая приходит людям, которые потом ее прочитают и будут уже свои делать какие-то выводы относительно того, бояться, не бояться, переживать, не переживать.
Вы знаете, информация разная бывает. Есть информация, когда человек не чувствует ответственности за сказанное слово. А есть люди, которые чувствуют ответственность за сказанное слово. И вот во времена войн, эпидемий, любых других каких-то страшных общественных коллизий и ситуаций, всегда журналист, а это особая ответственность, он должен следить за своими словами. Потому что слово можно убить, можно возвысить, ну и так далее. Вы знаете эту цитату. Вот поэтому то, что сейчас творится в интернете, в логосфере, это, конечно, вакханалия. Потому что все, кто не попадя, говорят о прививках, о коронавирусе. Одни говорят, что это ужасно, страшно. Другие говорят, что не ставьте прививки, что это все ерунда, что это заговор и так далее, и так далее. Много, множество всяких мнений. И в этом хаосе, в этом... в звуках, которые хаотичны, обычному обывателю, человеку, который ловит информацию, ему страшно, непонятно, и он не понимает, как ему на это реагировать. Скажу одно, что надо все-таки доверять, вот как я, например, делаю. Я подписался на «Стоп коронавирус» сайт, да, потому что это ответственный, властный ресурс, который нам рассказывает. Я уж не знаю, там правду, неправду, это второй вопрос. Но он говорит и отвечает за эти слова, доносит до нас информацию. Это первое. Второе. И я доверяю большим информационным ресурсам. Это РИА Новости, это ТАСС, это ваше агентство «Спутник», это телевизионные каналы, это блогеры, которые подписаны своими именами, они анонимные источники. Вот. Ту информацию, которую они доносят, они говорят то, что есть, на мой взгляд. Почему? Потому что они отвечают за свои слова. И за эти слова, если они солгут, можно будет привлечь. Это очень важный момент, чтобы разобраться в этом хаосе звуков, информации, которые сейчас несутся к нам в голову об этой страшной эпидемии.
Аркадий Викторович, вот в этот раз власти более аккуратны в действиях, в высказываниях. Ощущение, что сейчас ситуация более острая, чем по весне была, а реакция в разы сдержаннее. Почему так, как вы думаете?
Ну, паника прошла, была первая волна, была паника. Вы поймите, у власти тоже люди находятся такие же, как мы с вами, не умнее, не дурнее. Но мы журналисты, они чиновники, а могли поменяться. Вы, например, были бы чиновником, и я тоже, нас бы тоже критиковали. Поэтому, конечно, когда это случилось, эта страшная история, когда на нас рухнула эта эпидемия, непонятно, правда, какая, природная или искусственная, понимаете, власти, которые должны принимать решения, отвечают за людей, за народ, они не знали, что делать в первые месяцы. Потом, надо отдать должное, слава богу, все-таки сообразили, мобилизовались, и ситуацию удалось стабилизировать. Потом она стала выправляться. Лето, люди разъехались, отпуска, закрыты массовые мероприятия, все вроде хорошо, все утихло, снижается уровень заражения, заболеваемости. Мы читаем там, заразилось там 1800 человек, но не 10 тысяч, не 20 тысяч, да? Потом наступил сентябрь, все вернулись из отпусков, и начался всплеск, об этом предупреждали. Но и началась, на мой взгляд, вторая волна этой пандемии. Но власти сейчас очень аккуратно говорят об этом. Почему? Я считаю, что две вещи. Первое – это, конечно, экономика, потому что если сейчас поднять градус обсуждения этой проблемы, это очень сильно повлияет на нашу экономику, которая сейчас и часто находится в стрессовом состоянии. И второй момент, немаловажный, мне кажется, они боятся, понимаете, такой вот непредсказуемой реакции людей, что психологически всем очень тяжело. И пожилым, и молодым народу очень тяжело от того, что происходит. Мы отвыкли от стрессовых больших общественных ситуаций, от мобилизации сознания, от мобилизации общества в ответ на какие-то массовые угрозы, будь то война или эпидемия. Общество сейчас только формирует себе вот этот общественный иммунитет к тем событиям, которые сейчас происходят. И его можно вызвать цикаиновый шторм такой, понимаете, сильный иммунный ответ. Поэтому власти боятся этого, я так думаю, чиновники. И они поэтому делают всю информацию сейчас дозированно. Как бы народ приучает к тому, что ситуация будет, скорее всего, на мой взгляд, в ближайший месяц-два ухудшаться.
Аркадий Викторович, можно небольшой такой косвенный, что ли, разрез, но тем не менее значимый очень для многих, потому что дети учатся, опять же, у значительного числа населения, я сейчас так очень плохо сказал, дети все учатся в школах, те, ну, соответственно, кто ходит в школу. И вот такая инициатива прозвучала, что вместе учителей старшего возраста работать направят студентов. Вот как вы к этому отнесетесь, опять же, с точки зрения и гражданина, и человека, и того, кто смотрит, опять же, на подрастающее поколение? Может, в этом смысле тоже какой-то совет дать? Нет ли здесь как-то, ну, совсем уж подмены понятий и равноценностью тут совсем не пахнет?
Вы знаете, я должен вам сказать такую вещь. Мы живем совершенно в другом обществе сейчас уже после зимы 2020 года. Мы живем на войне. В условиях войны мы живем. И пока... такой, знаете, пандемии, это война, это на самом деле война, вот, биологическая, не знаю, какая угодно. И то, что власть предложила пожилых людей вывести из-под удара и пригласить, я так думаю, студентов, которые захотят, наверное, захотят сами, не думаю, что их будут заставлять, надеюсь на это, быть преподавателем, потому что молодой организм менее подвержен атакам этой страшной, так сказать, заразы, да, этого страшного вируса, который, кстати, мало изучен, и говорят что, злые языки, что там не совсем он природный, этот вирус, потому что там в нем еще что-то заложено. Вот не далее, как сегодня, я отвлечусь на секунду, у меня в группе, в моей студии заболел человек коронавирусом, он переболел уже, это было летом, я сегодня с ним разговаривал и расспросил, как ты, что ты перенес, как, что, чтобы было. Он говорит: знаешь, говорит, 5 дней, как будто грипп. Потом все ушло, я чувствовал себя здоровым. А потом накрыло так, что я не мог встать, не лежал. И это было ни с чем, ни на что не похоже на те заболевания респираторные, которые были в моей жизни до этого. Фраза важная. Ни на что не похоже. Понимаете, об этом вирусе мало что знаем. Знаем только одно, что молодые люди, все-таки молодые люди, да, менее подвержены такому сильному удару от этой заразы. Может быть, поэтому и их приглашают работать в школах. И думают только из-за этого. Только из-за этого.
Аркадий Викторович, вот вы очень любопытный, конечно, момент действительно говорите. Тут во всех направлениях это действительно что-то, что, с чем человек столкнулся по-новому. Вот изначально, без какой-то подготовки, как лично, так и в плане общества, в плане государства. Давайте к вот любопытный момент перейдем, который может вернуться из небольшого прошлого, из относительного прошлого. Потому что раньше вот эта готовность, как сказать, услышать сирену системы оповещения, соответственно, на это отреагировать, это, наверное, было в крови у каждого человека, причем в многих странах. Вот в России сейчас проверили эти сирены, и, соответственно, анонсированы гражданские учения, причем под руководством президента. На ваш взгляд, вот для человека 2020 года, 21 века, вот для этого поколения, уж извините, миллениалов и зумеров, насколько это важно, насколько человек, опять же, смотивирован будет на то, что если вдруг звучит, нужно максимально серьезно отнестись и действительно каким-то образом хотя бы на уровне головы, но проработать, что происходит нетривиальное, и нужно вот с максимальной серьезностью, без вот этой популярной посты, иронии, сверхпост-иронии отнестись к вот этой ситуации?
Вы знаете, я родился в Советском Союзе в 62-м году, мне уже 58 лет, и в школе у нас были уроки гражданской обороны, и мы очень хорошо знали, куда бежать, как прятаться и как действовать при ядерном взрыве. Я вам скажу одно, не хочу пугать, но скажу одно. в мире очень сильно пахнет кислым запахом сгоревшего пороха. Очень сильно. Так не пахло даже во времена моей молодости, когда там 80-е годы, так, тем более же 90-е, там вообще был штиль. Очень сильно пахнет. Поэтому вот эти вот беспрецедентные, абсолютно беспрецедентные меры по гражданской обороне, о которых мы все забыли, это абсолютно серьезно. И молодым людям, которые живут сейчас и, так сказать, полны жизненных соков, надо со всей серьезностью отнестись к тому, что будет сейчас происходить. Эти тренировки, они не единичны, они будут повторяться. И это серьезная история.
Скажите,
вот, например, мне от моего дома до метро, где я живу, я уже просчитал, представляете, как заложено у меня с юности это, да, бежать, чтобы укрыться там, да, ну, 5 минут. Если на себе тащить родственников своих, там, мать, дочь, там, детей, 10 минут.
Аркадий Ильич, а вот задумываться об этом, потому что сейчас много метро неглубокого залегания. Я, кстати, тоже знаю, где у нас ближайшее убежище физической, химической, радиационной защиты. До него, правда, подальше, чем 5, хотя нет, если быстро побежать, я думаю, всей семьей и в те же 5 минут уложимся. Но, тем не менее, это вот тот момент, который прям начинает...
Ну, в любом случае, какие-то убежища существуют в любом населенном пункте. Аркадий Ильич, я хотел бы, знаете, уточнить. Тренировки — это хорошо, конечно, а возможно, такие же тренировки проводятся и в других странах, там, в Европе, Азии, Америке. И как реагирует народ, например, в Израиле, я знаю, что такие тренировки точно проводятся.
Вы знаете, израильтяне, я там много раз был, работал там в разного рода ситуациях, конфликтах, когда была интифада у них. Они люди дисциплинированные, вот, они, ну, например, люди, которые живут в городе Ашкелон, да, вы знаете, наверное, это из сектора Газа он интенсивно обстреливается террористами. Бывают такие моменты. Вот. Они знают, куда бежать, что делать. У них в доме у каждого тревожный чемоданчик с продуктом первой необходимости, с медикаментами и так далее. Вот. Ну,
то есть, в принципе, нам надо равняться на тех, кто в Израиле живет и, в принципе, с этим близко знаком. В лучшем случае.
Это всегда полезно для здоровья, в общем-то, думать о безопасности своей и своих близких. Зачем быть разгильдяем? Я вам скажу одну такую вещь интересную. Я в свое время делал фильм ПВО, ну, об истории ПВО советского. И вот что интересно, я узнал. Оказывается, создателем ПВО вообще в России, в СССР, был Берия. Лаврентий Берия, это такой, так сказать, приближенный Иосифа Сталина человек, мы помним его по репрессиям и так далее, но тем не менее, он создал ядерный щит, и вот Сталин ему поручил курировать ПВО. Здесь недалеко на Соколе, они, кстати, построили институт и создали там вот эти знаменитые системы С-300, С-100, С-300, С-75 и так далее. Так вот, как создавалась система ПВО в Советском Союзе? Хотели сначала взять за основу американскую систему. Американская система... абсолютно не защищает все штаты. Она защищает только Колорадо, где находятся в пещерах командные пункты американскими вооруженными силами, Вашингтон, и еще одно место, куда в случае чего президент и весь Сенат, и, так сказать, вся правящая верхушка убежит в случае ядерного конфликта. Все остальные города отданы на милость противника. В Советском Союзе ситуация была другая. В Советском мы старались защитить все промышленные районы. А это почти весь Советский Союз. Все крупные города были под зонтиком ПВО. И это говорило о том, что все-таки власть думала о своем народе, пытаясь его прикрыть зонтиком от удара ядерных бомб и ракет. Вот. Поэтому в Израиле, кстати, то же самое. Во Франции, по-моему, тоже вот эта система при Деголе придумана, защита населения. Поэтому надо, конечно, к этому относиться со всей серьезностью. Особенно в наше время турбулентности. Ну, вы сами посмотрите, что творится в мире. Пандемия, конфликт на Кавказе, Сирия, в Штатах. Троцкистская революция, да, там левую устроили, так сказать, бэмс такой. Как что будет, чего, так сказать, нам ждать в Новый год и по весне, я, честно говоря, не знаю. но готовиться надо к худшему. Угу.
Тут действительно такой момент, что вот эта подготовка, она и в голове-то стрельнет в первую очередь. Если, не дай бог, что-то будет происходить действительно серьезно, к учениям нужно относиться максимально, с максимальной дисциплиной. Еще одна история очень пронзительная. В Нижнем Новгороде журналист Карина Славина совершила акт самосожжения у здания МВД. Спасти ее не удалось. Очень тоже такая история. Освещается достаточно и социальными сетями, и СМИ. Был ранний обыск у нее в доме. Изымали документы, блокноты, ноутбуки, телефоны. Сама она написала, что для своего СМИ осталось без средств производства. Ранее у нее были несколько штрафов за некорректное, неуместное освещение. Ну, это я сейчас такие слова, естественно, не из протокола использую. Освещение тех или иных событий. Вот как к такому относиться 2020 год, центр России? И вот такая ситуация.
Вы знаете, я с большим сожалением узнал об этой новости. Единственное, могу сказать в отношении к этой женщине, которая так нелепо рассталась с жизнью, что надо использовать формулу царя Соломона, у которого было кольцо на пальце, и на нем было написано «Все пройдет». Но на внутренней стороне кольца было написано еще одна, была надпись еще одна «И это пройдет». Понимаете, кончать жизнь самоубийством, Божий дар, который ты получил из-за обыска или из-за того, что там что-то как-то власть в отношении тебя сделала, нельзя. Это признак, я уже прошу прощения, но мне кажется, ну, человек не выдержал просто слабости, тяжело, да? Не надо, жизнь – это Божий дар. То, что происходило с ней, я не знаю всех нюансов, не знаю, сразу могу сказать. Вот. Но считаю, что власти по отношению к любым журналистам должны действовать максимально корректно. Даже несмотря на то, что эти люди, которые называют себя журналистами или которые считают, что они находятся в масс-медийном пространстве, имеют право произносить те или иные слова или представляют средства массовой информации, оппозиционные, любое другое, они имеют право на свои слова, да, и нельзя к людям их так пугать. Нельзя. Вот то, что я видел в Беларуси, например, когда наших журналистов брали и засовывали, так сказать, в кутузку, там, в СИЗО, избивали или отбирали камеры, это вообще неприемлемо. Mm-hmm. Это я, конечно, как про меня говорят, государственник, да, я поддерживаю, значит, президента Путина здесь.
А, я прошу прощения, у нас времени не так много.
В смысле, что он делает в России. Сейчас, извините, я договорю.
Да-да-да, конечно.
Да? Вот, но, так сказать, я считаю, что свобода слова – это завоевание, которое было, хотя одно, наверное, единственное завоевание, которое было у нас и остается пока еще. И надо его сохранять. И по отношению к журналистам проявлять надо ну, максимально просто, так сказать, осторожность, даже если вы не согласны с ними.
Понимаете? Аркадий Викторович, ну, официально журналистов. Вот в такой ситуации, в такой страшной ситуации, не уйдет ли все это на второй план и определенным, где-то оппозиционным, где-то ангажированным СМИ просто даст некий козырь в руки? Для чего? Для того, чтобы, вот, как это сказать, выносить какие-то выводы, вердикты свои в отношении и органов правопорядка, и руководства регионального, и руководства федерального. А человеческая сама история и непосредственно работа, какой бы она ни была, уйдет на пятый план.
Вы знаете, как бы я поступил? Ну, конечно, уйдет и уже ушла. Сейчас посмотрите, что будет. Да? Сейчас вот действия таких слонов в посудной лавке, вот этих вот, не знаю, кто там отдавал команды, как себя вести с этой женщиной, с этой журналисткой, да, не знаю. Я не думаю, что это Москва давала команду, я думаю, что это местная инициатива. Вот. Надо с ними разбираться. И я бы эту историю не стал замалчивать, честно говоря, а бы выяснил, на каком основании вы так себя повели с этим человеком, какие аргументы вы привели. Надо собрать пресс-конференцию, да, если эти милиционеры, полицейские или те, кто силовики, которые осуществляли этот вот рейд, да, тогда вы объяснитесь, как, почему женщина покончила жизнь самоубийством. Вы объяснитесь, открыто и ясно скажите, вот то-то, то-то и то-то произошло. Угу. Чтобы у народа, у людей не было ощущения, что пришли некие тати в форме, да, и устроили там бэс, она себя сожгла, потому что Российская Федерация виновата. То есть эти люди, которые выполняли там определенный приказ чей-то, не знаю, вот, они подставили просто Российскую Федерацию и всех тех, кто эту Российскую Федерацию поддерживает. Потому что эта женщина убила себя. Уж как, по каким причинам и что ни было в характере и в голове, мы не знаем. Это пускай разбираются там психологи, так сказать, криминалисты и так далее. Но она, это случилось. Но, значит, спусковым крючком послужил что? Вот эти действия, неразумные действия людей, которые пришли так вот с обыском, грубо, я не знаю, что там было, не дали позвонить адвокату, мне рассказывали еще что-то, но это неприемлемо.
Конечно, абсолютно здесь действует. Можно согласиться. Очень часто вот такое происходит, когда действия, хочется верить, меньшинства распространяются в итоге, в конечном счете, по ощущениям и на остальных. Хочется верить, что действительно единицы так поступают, ну пусть не единицы, но меньшее число, а думают потом плохо про всех. Я уж прошу прощения, времени прям совсем не остается, а есть еще и информационная безопасность российская, на которую планируется увеличить траты в 8 раз. Я уж прошу прощения, может, за злой или провокационный вопрос, но вот у вас есть вера в то, что вот прям это будет эффективно использовано? Нисколько не иронизирую, но вот жизнь приучила, что, ну, что бы ни происходило, какие бы траты ни повышались, все равно и звонить будут, и пароли похищать
будут. Цифры впечатляющие, планы хорошие, а вот что будет с эффективностью?
А реализация?
Да, реализация, потому что непосредственно даже для того самого россиянина отдельно взятого, в чем эффективность это будет проявляться, может проявиться?
Вы знаете, я думаю, что наступает время такое, что должны активизироваться все общественные институты, которые у нас в большом количестве существуют. Например, общественная палата на уровне Российской Федерации, контрольное управление, там, прокуратура, которая является оком государевым, да, а общественники, люди, которые должны взять под контроль расходование, пускай даже в этой части, бюджетных средств на так называемую информационную безопасность. А то ведь это все идет по статье такой, знаете, распил бюджета. Вот, напридумывают там, так сказать, насочиняют и все такое. А потом денег нет, ничего нет, так сказать, информационной безопасности нет, пароли все ушли там разным хакерам, так сказать, и люди голые. А денег тоже нет. Понимаете, поэтому, а почему нет? А потому что нет общественного контроля. А если будет общественный контроль, и каждого такого человека, который за бюджет отвечает за уход на солнышко, и будет понятно, куда ты, мил человек, потратил деньги, на какую информационную безопасность, тогда и ситуация будет совершенно другая. Просто сейчас приходит такое время. Приходит. И вот общественникам, которые занимаются делом, а не болтологией, им, которые сейчас в общественных там местах, в общественных палатах, да, разного рода, им вот этим надо заниматься, а не просиживать штаны, так сказать, в хороших кабинетах и разговаривать не знаю о чем. Объехать, запрашивать документы, кто сделал, как сделал, что вы сделали для этой информационной безопасности, куда пошли эти деньги, а куда эти пошли деньги, а что вы купили на эти деньги, а что вы придумали, кого вы наняли. Ну, простые вопросы.
Аркадий Викторович, вот как раз в числе тех людей, которые, которым так или иначе будут прислушиваться, которые могут авторитетно, на авторитете, что называется, об этом рассказать, в том числе, например, по СМИ, или, например, в блогах, или просто где-то лично, есть вот эти политики, экономисты, общественники авторитетные, составлен очень любопытный рейтинг женщин, которые пользуются этим самым авторитетом. Валентина Матвиенко лидирует в рейтинге 13%, далее Терешкова 6%, Хакамада 4%, Голикова 2%, Памфилова, Собчак, Захарова, Шульман, Пугачева. Очень любопытно, что 24% ответили, что авторитетных россиянок нет. Я ваше мнение хочу сказать. Вы вот с такой примерной раскадровкой согласитесь? Или кого-нибудь добавили из тех, вот на кого стоит обратить внимание, может быть, подписаться в соцсетях или послушать, поискать статьи?
Я согласен. Да, это достойные люди, женщины, которые много сделали для страны, и хорошо, что они есть. А что касается до 4%, вы знаете, я в Америке, мы снимали фильм под названием «Вторжение», о том, как американцы крутят нами и играют. Да? И вот мы записали там одного профессора Нью-Йоркского университета, который преподает и такой предмет, как пиар. Пиар в Америке имеет вековую традицию. И нам и не снилось, как они с помощью пиара там делают разного рода дела. Так вот, все пиар, как он мне сказал, все пиар. И больше пиара, и 24% снизится до 5%. Вот то, что я хотел сказать вам.
В этом смысле не получается? Да, прошу прощения.
Да, Аркадий Викторович, вот вы среди вот этих авторитетных россиянок, о которых Алексей сказал, нет хороших врачей, акушерок, учительниц, воспитательниц. Да много кого еще тут можно вспомнить, которые действительно могли бы стать влиятельными. А почему такой срез получился?
Я объясню вам. У нас, к сожалению, медийное пространство открыто только для... Я не знаю, в силу чего, не могу сказать это. Я только как наблюдатель могу вам сказать мое мнение лично, если вы хотите. Медийное пространство поделено на две части. Политическая часть и часть лицедеев, актеров. Вот это наши современные герои. Вы когда-нибудь видели передачу, посвященную не
сперматозоидам разного рода людей, да,
так сказать, а, например, создателям, так сказать, вакцины, которые мы рассказали в передаче, как это происходило, создателям там атомоходов, создателям, врачам, которые, как раньше было на советском телевидении, были герои нашего времени.
Аркадий, вынужден прерывать вас. Действительно, давайте, чтобы пожелаем, чтобы СМИ уделяло таким вниманием больше внимания.